Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами и с вами говорит о семье Галина Айрапетова, исполнительный директор социального центра святителя Тихона при Донском монастыре, мать троих детей, бабушка. Вот вы говорите, что вы советуетесь по каким-то вопросам с отцом Косьмой. Но я правильно понимаю, что отец Косьма монах?
Монах, да.
Вот монахи могут советовать что-то вот таким семейным мирским людям?
Ну, у него очень большой опыт, мне кажется. Несмотря на то, что он монах, у него, ну, он настолько... Вот это слово, оно неправильное, но он настолько продвинут вообще, в принципе, в семейных отношениях. То есть он, я даже не ожидала. И какие-то вопросы я ему задаю. Вот я буквально недавно, у меня мучил один вопрос, я к нему подошла, я говорю, ну, можно, говорю? Он говорит, можно. Вот, и я ему задала этот вопрос, он мне руку на голову положил, говорит, Галь, ну ты все правильно делаешь, говорит, ну что ты, говорит, себя мучаешь, вот, все правильно, не обязательно там, допустим, ну, поддерживать вот эти вот какие-то правила те же, ну, я все равно соблюдаю, в юбке я хожу, да, вот когда нужно, вообще в основном я хожу в джинсах, потому что мне так удобнее, платок надеваю, да, я это делаю, но когда какие-то вот эти вот такие вещи, когда тебя оговаривают в церкви, он говорит, не обращай внимания никогда ни на кого, вот делай, как тебе душа подсказывает, и все, не надо ни на кого обращать внимание, ты все делаешь правильно, вот как-то вот так вот.
Вы рассказали, упомянули, вернее, что вы венчались.
Да.
Причем, как я понимаю...
В зрелом возрасте.
В зрелом возрасте, да. Уже. А вот что это было за решение? Что дает семье венчание? Вот жила семья.
Это любимый Костин,
да,
вопрос.
Не венчанная, но просто брак, который признается церковью как абсолютно полноценный брак. И люди решают, что нет, надо теперь повенчаться. Что это за выбор?
Ну, вы знаете, во-первых, ну, когда мне муж делал предложение, он мне их сделал сразу три. Но, то есть родить ребенка, то есть нет, сначала выйти замуж, венчаться, и потом родить ребенка. Ну, у нас немножко последовательность нарушилась, но мы как бы все это сделали. Вот. Все-таки, когда невенчанные супруги, ну, как мне сказал батюшка, который нас венчал, все-таки мы живем в грехе. То есть даже не на то, что стоит, несмотря на то, что стоит вот штамп в паспорте, то, что муж и жена, но не то, что нам не дали разрешение сверху, а все-таки, когда венчаешься, это какая-то большая ответственность на тебе. Ну, не знаю, я у кого как, у меня лично так. То есть для меня это была большая ответственность. Вот. И я была к этому готова, но не сразу. Вот. И я знаю, кстати, что у меня вот в окружении люди узнали то, что невенчанная семья в грехе живет, двое обвенчались, тоже уже в зрелом возрасте, то есть вот вокруг меня.
Тут сложно спорить с духовенством, конечно, по поводу того, что невенчанная пара живет в грехе, но просто надо заметить, что есть и менее жесткие позиции. Ну, то есть церковь признает гражданский брак, в собственном правильном смысле слова, зарегистрированный брак, как абсолютно полноценный и без всяких оговорок. Тут все-таки спешить всех невенчанных обвинять в жизни в грехе, наверное, не стоит нам сейчас вот в нашей студии, пускай люди идут к священнику и выясняют в частном порядке этот вопрос в каждом конкретном случае.
Ну да, мы, наверное, скорее хотели спросить, как изменились ваши ощущения от вашего брака, когда произошло это таинство?
Ой, ну, сложно сказать. Я не могу вам этого объяснить. Ну, просто я знаю то, что... Не то, что как положено мы живем, вот как вот действительно принято раньше было. То есть раньше даже штамп не ставили в паспорте, ну, в те времена. То есть вот батюшка обвенчал, все, семья. Ну, как-то вот даже не могу вам объяснить. А для меня это было нужно, наверное. И что дети мои крещенные, то есть вот это для меня как-то было нужно, видимо, все-таки. Но, наверное, все-таки от бабушки у меня много вот этой ложкой, она мне много вложила.
А вот нужно в каком смысле? Нужно, потому что это вопрос, не знаю, безопасности.
Нет.
Вот, например, часто же детей приходят крестить, думая, что это вот чтобы не болел. И мое мнение, абсолютно частное, то что дай бог, пускай крестят, чтобы с этой мотивацией лучше так, чем никак. Ну, я допускаю, что с этой позицией многие поспорят и правильно сделают. А для вас в чем вот это вот было так нужно?
Ну, даже не могу вам этого объяснить. Понимаете, мне сложно об этом рассуждать. Я хотела этого сама, чтобы это было. И когда мне муж об этом сказал, что давай, я долго думала, в общем-то. А потом я говорю, да, надо. Не знаю, я не могу объяснить. Это вот мое личное как бы такое вот видение внутри. Не знаю.
Можно я вам расскажу одну историю очень быстро? Просто моя подруга, у нее, она очень церковный человек, вырастила старшую дочь в церкви, но через какое-то время дочь ушла и вообще уехала в Израиль. Вот. И подруга очень переживала, что она, ну как она вот, верующая она человек и неверующий, ходит ли она там в церковь. Вот, и дочь родила, соответственно, внучку, дочку. Вот, и она, ну, пригласила всех на крестины, и всех, ну как-то кто-то задержался, и она говорит... Ну почему вы так долго едете? У меня же дочь без защиты находится. То есть вот у нее, видно, ну как-то с детства, да, осталось вот это ощущение, что крещение — это, ну, некая защита.
Вот,
да?
Это, видимо, то слово, которое я не могла подобрать, это защита действительно перед Богом. Потому что я вот в жизни чувствую, что очень часто, в принципе, Господь меня бережет. Очень было таких моментов, которые, ну, просто могли трагически закончиться, и я просто чувствую эту защиту. То есть я вот боюсь...
Как бы, можете рассказать?
Нагрешить. Ну, это было и по молодости, и когда машину водила, то есть такие были ситуации, думаю, ну все, сейчас все. И как-то вот каким-то образом это совершенно волшебным, случайно как-то так все происходило, как будто разводили вот прям руками эту беду, то есть и я оказывалась, то есть я думала, все, сейчас я погибну, но получалось так, что просто защищал Господь. Я по-другому это объяснить не могу. Потому что если что-то там где-то поругаешься на кого-то или что-то там такое, вот, ну, оступишься где-то, и, в общем-то, сразу тоже получаешь по лбу ложкой. То есть на тебе, Галя, вот, ну, на, я тебя берегу, а ты вот тут вот распоясалась. Так вот.
Очень хороший образ по лбу ложкой, он прямо...
Вас сопровождает
через сюжет. Он меня всю жизнь...
С детства.
Да, он почему-то...
Как-то бабушка заложила.
Да, она очень, очень сильно это сделала, причем, ну, хоть и деревянной ложкой, но было очень больно. То есть... Да.
А для вас самой этот метод применим в отношении с детьми был или с внуками?
Нет, нет, дети сами должны к этому приходить. У меня сейчас вот Варвара, она вообще, то есть она к церкви никак не относится. То есть раньше она и знала многие молитвы наизусть. И, в общем-то, у меня была одна история, когда у нас, когда еще Варвара была маленькая, у нас загорелась плита в доме. Мы живем в деревне, в деревянном доме. То есть это была большая как бы беда, и вот тоже вот Господь тоже нас уберег. Так Варвара побежала к иконам. И она побежала читать молитву «Отче наш». И я быстро справилась с этой ситуацией. Для меня это тоже было очень удивительно. Но сейчас пока у нее свои какие-то вот... ну, я думаю, что она еще к этому придет.
Но я-то спрашивал даже не только узко про воцерковление детей, а про метод сам. Вот такого радикального ответа, как ложка по голове.
Нет, я к этому не готова. То есть дети сейчас настолько самостоятельные, они сами для себя должны решить. То есть вот даже вот сейчас вот пока родители моей внучки, они пока крестить, пока не знают, когда они это сделают. Ну, я молчу, я не могу настаивать. То есть, ну, я, мне кажется, не имею на это права, потому что все-таки они, родители, они должны сами для себя решить. Вот. И насильно я это делать не могу.
Галин, скажите, вот мы всю передачу говорим, что вы директор социального центра, да, что вы выбрали путь служения. А вот что конкретно, что делает директор социального центра?
Директор у нас Александр Гизалов, я исполнительный директор. Ага. То есть я исполняю то, что Александр придумает, задумает, наставит. И, то есть мы всегда с ним составляем план, что мы будем делать, а потом это все обсуждаем с нашими добровольцами. Вот. Какие-то вещи я делаю сама, какие-то поручаю тем, кто отвечает за какое-то направление. Вот. Ну, соответственно, мне все это приходится контролировать. Соцсети все практически на мне, то есть вся информация, информация в интернете, то, что мы выкладываем, это, ну, как бы получается, что я веду. А приходится, ну, так как это нужно знать, многие вещи я делаю сама. То есть вот много очень времени занимает работа на складе. То есть у нас тяжелая такая работа физически и грязная, так скажем, потому что люди несут не новые вещи, а какие-то там ношенные, бывают совсем ношенные. То есть это нужно будет все отсортировать, чтобы потом оказать помощь людям нормальными вещами. То есть очень много я этим занимаюсь. И, ну, соответственно, грузим вот эти вот гуманитарные грузы в регионы, очень много отправляем. Что я еще делаю? Ну, мне кажется, я делаю все. Ну, то есть вот много контролирую, получается, то, что вот кто-то что-то не сделал, иногда приходится за кем-то доделывать. Если кто-то что-то где-то не может, тоже приходится подменять и делать за того человека, который заболел или просто не смог. Ну, как-то вот так вот.
Галин, скажите, вот благотворительность, я так это понимаю, что это палка о двух концах. Я и от Гизала это слышала, да? Люди просят о помощи, но они иногда, ну, как-то... Не то, что неблагодарны, да, а просто вот ждут, требуют помощи, хотя там, может быть, что-то сами могли бы предпринять. Вот вы сталкиваетесь с людьми вот в каких-то ситуациях таких неблагополучных? Вот какие-то у вас есть опыт такой?
Есть очень много таких ситуаций. Есть такое даже понятие вот в социальном служении — профессиональные просители. То есть они просят везде и все. Может быть, даже, да, может быть, они даже и нуждаются, но то есть у них уже это на профессиональном уровне, они здесь не дали, ну ладно, пойду там попрошу, здесь не дали, ну еще, а где-то, может быть, даже и потребую, и поругаюсь, и напишу в соцсети, что вот какой социальный центр Святителя Тихона, какие люди нехорошие, не помогли мне, вот такой несчастный. Но такие бывают случаи, да, но мы к этому относимся, в общем-то, терпимо, но некоторым людям мы просто отказываем, когда мы видим, что он, ну, действительно ведет себя очень нагло, и мы не видим, что он нуждается. То есть вот приходит человек, одет очень прилично, и он требует выдать ему что-то, хотя даже он не знает, что. Вот что-то дайте ему, потому что он вот такой вот несчастный, вот дедушка на пенсии сидит. Ну, такое вот бывает.
Но это же, наверное, очень сложная вот такая душевная работа — отделять людей по принципу, да? Вот
мы не отделяем, просто, ну, видимо, уже тут какое-то и чутье тоже уже появляется, потому что когда человек появляется и начинает что-то требовать, уже, ну, начинаешь думать, ну, вообще-то так нуждающиеся они и ведут. То есть они не требуют, они рады, как говорится, любому куску. То есть те, вот, которые просят милостыню, я не подаю. Потому что если ты ему дашь там тот же рубль, он его выкинет, этот рубль. Поэтому и эти деньги мне как бы не жалко. Да, я бы дала бы, лучше бы я дала бы тому, кому действительно это понадобится. Но вот многие просто: чего вы мне рубль даете? Вы мне 100 дайте. Вот, мне рубль не надо. Или хлеба на хлеб просит, ему даешь батон хлеба, а они говорят: вы мне денег дайте, я сама себе куплю хлеба, бабушка. Поэтому, ну, это такой вопрос. Вот владыка Пантелеймон говорил то, что надо, в принципе, помогать всем, никому не отказывать, но приходится отказывать, потому что некоторые люди ведут себя просто, ну, не очень хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Галина Яропетова, исполнительный директор социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре, мама троих детей и бабушка одной внучки. Это звучит так как-то коряво по-русски, но очень как-то тепло и проникновенно. Бабушка, внучки. Вот. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Галин, вот у вас трое детей, у вас центр Святителя Тихона. Вот у вас с мужем есть какие-то свои традиции, чтобы все-таки, ну, быть вместе, там как-то друг за другом поухаживать, какой-то куда-то пойти?
Ну, мы с мужем уже никуда не ходим, просто на это времени нету. Вот. Но у нас есть, конечно, традиции, есть какие-то отношения с родственниками, какие-то праздники, которые мы обязательно встречаемся. То есть у меня вот сестра младшая есть, мы регулярно друг к другу в гости ездим. Ну, какие-то вот, да, есть какие-то семейные традиции. Сейчас просто это немножечко размыто, видимо, отсутствием времени. потому что мы живем как бы за городом, и у нас на дорогу очень много времени уходит, у нас все традиции в машине происходят, какие-то разговоры, какие-то обсуждения, и, ну, какие-то планы намечаются в машине, то есть вот очень много это все, да, съедает времени дорога, но как-то мы стараемся все-таки поддерживать вот эти вот все семейные традиции.
Я должна сказать, что машина – это на самом деле идеальная традиция. Мы очень, ну, это единственное место, где люди могут вот поговорить, ни на что не отвлекаясь, да, практически, да, потому что они оказываются в таком замкнутом пространстве, закрываются дверки. Я помню, что я до сих пор очень люблю подвозить куда-нибудь своих детей на машине, потому что это... я тогда узнаю, какую музыку они слушают, я узнаю, что они вообще думают, ну и они вынуждены со мной пообщаться.
Когда не с кем говорить, можно радио «Вера» послушать в машине и поговорить, вот наш разговор, например, послушать и к нему подключиться и приобщиться.
Да.
Ну, а семейные традиции в машине, это про что?
Ну, это, ну, как бы это так я сказала, ну, такое слово вроде неосторожное, семейные традиции, но традиция семьи, что-то наметить, что-то обсудить, какие-то планы, но все-таки это все, ну, тоже традиция, потому что общение, оно важно сейчас, а на это нет времени, и как бы вот это вот действительно машина нас сажает вместе, и давайте вместе все обсудили и наметили, и, значит, решили то, что вот там, допустим, нужно съездить там на кладбище или там куда-то к сестре или каким-то там родственникам дальним съездить или что-то сделать нужно для кого-то. То есть, ну, как-то все больше вот все вот это вот. Но обсуждение, оно очень важно, потому что с этого все начинается-то. Спонтанно сейчас мало чего мы делаем, потому что, ну, действительно нет на это времени. Ну, я не знаю, может быть, я пространно как-то говорю, но вот для меня это сейчас именно так, потому что действительно времени нет.
А вот времени нет — такая тревожная фраза, бич для, наверное, всех нас сегодня живущих. Времени нет. Мне даже я очень люблю группу Underwood музыкальную. В одной из их песен есть такая фраза: «У нас с тобой, для нас с тобой времени нет». То есть у нас не остается время на самых близких. Это, к сожалению, то, с чем так или иначе все мы сталкиваемся. А вот как с этим быть? Особенно, когда речь идет об отношениях мужа и жены. Ведь не секрет, что мы знаем ситуации, когда вот семья занималась воспитанием детей, вот вырастила, все хорошо, потом дети повзрослели, и муж с женой понимают, что последние там сколько-то лет, может быть, немало, они друг на друга почти не смотрели, они в друг друга почти не всматривались.
Чужими стали.
Ну, это в самом крайнем и таком, наверное, уже неприятном варианте, нежелательном, но даже без этой крайности. Есть вопрос в том, чтобы сохранить не только отношения с детьми, их вырастить, а еще и как-то с супругами в каком-то высоком смысле остаться, в духовном смысле. Вот как вы эту проблему видите?
Или можно я дополню? Вот мне тоже интересно, как... Вы же очень много лет в браке, да? Вы же сказали, 19 лет родили девочек. Как вот сохранить вот эту свежесть в отношениях? Подскажите нам.
Даже не знаю. Мне кажется, иногда, когда друг от друга устаешь, бывает такое, конечно, и как-то начинаешь какими-то делами своими заниматься, где там, допустим, муж своими делами занимается, жена своими, вот, и когда вот долго не видишься, там, допустим, целый день, да, и потом вечером приходишь, а я соскучилась. Вот, даже вот если мы в машине ехали и там что-то обсуждали, где-то поругались, где-то помирились, а потом, когда домой сядешь, вот так вот сидишь рядом с мужем и на него смотришь, ну, действительно соскучилась, потому что мы давно друг на друга действительно не смотрели. И начинаешь на него смотреть: «Боже мой, как же постарел мой муж!» А потом думаешь: «Да я и сама, в общем-то, уже не молодею». Ну, и как-то вот эти вот такие моменты, они, не знаю, они какие-то такие, ну, интимные даже, можно сказать. Потому что вот вроде как, да, даже спишь, когда рядом муж храпит, а потом думаешь: это же мой муж, любимый, ну, храпит, ну, толкну его чуть-чуть в бок, и он перестал храпеть, но он у меня есть, самый лучший, и вот все такое. Ну, вот не знаю, это как-то все очень настолько индивидуально, я даже не могу никому никаких советов давать, потому что у всех все по-своему. Вот. Не могу никому ничего советовать.
Вы, тем не менее, очень хорошо, как-то очень тепло рассказали.
Ну, я, во-первых, его очень люблю, и он меня любит. И иногда, знаете, прям такие бывают моменты, когда что-то там занят там или что-то. Ну, некогда мне вот с тобой. Ну, некогда, действительно, что-то там какие-то решаешь. Вроде как ничего не делаешь, а на самом деле в голове там прокручиваешь какие-то там планы. И в этот момент муж подходит своими какими-то там личными проблемами. И, ну, подожди. А потом, ну что же я делаю? Ну, это же Валера. Вот, это Валера же. И все, уже начинаешь, да, надо с ним разговаривать, надо с ним общаться, и потом думаешь, да, да. И, кстати, очень много свекровь научила. Она очень, он у нее единственный сын. Она его очень любила, ее, к сожалению, уже нет. Вот. И вот это вот ее такое тоже теплое отношение к нему, ведь тоже это важно видеть. Вот когда мама любит своего сына, вот она уже сама старая, Валера тоже уже не молодой, и вот эти вот теплые отношения, они как-то вот тоже вдохновляют. Вот эти вот отношения семейные, такие теплые-теплые.
Галин, смотрите, вы жена, вы мать, да, бабушка и директор. Вот какая из этих ипостасей для вас такая самая важная?
Мне кажется, мама. Все-таки на первом месте у меня дети. Вот. Мне кажется, для меня они все, для них, ну, ради них, в общем-то, все происходит, мне так кажется. Ну, сейчас уже вот старшим, в принципе, я особо не нужна. Нет, нужна, конечно, но вот они самостоятельные, и мне важно чувствовать, что они у меня есть, что я их люблю, и что в любой момент я могу там с ними пообщаться. То есть для меня, конечно, все-таки дети, наверное, важнее всего. Муж тоже, работа тоже, но самое первое, мне кажется, все-таки мои дети.
Это для вас, скажем так, вы так чувствуете, или вы считаете, что так должно быть?
Нет. Нет, я всегда, вот когда появились двойняшки мои, я была же молодая совсем, ну, в общем-то, скажем так, бестолковая, но как-то оно все неосознанно было, то есть и вроде как и легко далось, так, само собой, вот. Ну, и как-то, видимо, наверное, я не задумывалась о том, что, ну, да, дети, они есть дети, вот мне еще все говорили, о, как здорово, там, мальчик и девочка сразу отмучилась, я говорю, что я мучилась-то, я ничего не мучилась, вот. И как-то они меня всегда, наверное, вдохновляли что-то, ну, на что-то, не знаю. Даже вот не могу объяснить. То есть, ну, для меня это такая радость, то, что у меня они есть. И, в общем-то, я иногда вот тоже переживаю, что они такие взрослые уже становятся, что я им становлюсь не нужна, но на самом деле вижу, что все-таки нужна, потому что мы общаемся все время. То есть они даже вот, ну, живут отдельно, но мы чуть ли не каждый день. То есть постоянно мы общаемся, что-то обсуждаем, вот, в гости ездим.
Просто почему об этом спрашиваю? Потому что от психологов можно услышать такое, что вот правильная иерархия выстроенных вот этих ипостасей, о том, о чем Аня сказала, вот на первом месте супруги, то есть я там муж или я жена, потом дети, потом работа, тогда все гармонично. А вы говорите, в первую очередь, я мама, и это понятно, вы это описали. Я поэтому и спрашиваю, как бы... Вам бы хотелось, чтобы, может быть, это было по-другому, но не получается, потому что все равно жизнь такая, что больше всего времени тратишь на детей. Или для вас вот эта иерархия не очевидна, что она должна быть именно в таком порядке?
Не знаю, мне всегда нравилось с детьми заниматься. То есть и даже когда я работала и в такси, и еще до этого там тоже работала на каких-то работах. То есть, в принципе, для меня всегда были важны все-таки были дети. То, что вот они там вовремя забрать их из детского сада, бегом бежать там на работу. И дети заболели, отпросилась. Но как бы вот это было не очень важно, а все-таки дети были как-то для меня важнее. Не знаю, почему, я не могу объяснить. У меня у бабушки было 7 детей, вот, ну, которая меня научила.
Которая ложкой.
Да, да, у нее было 7 детей. Мама моя, она где-то, ну, средняя, то есть не старшая, не младшая. Вот. И просто, ну, я наблюдала, эти все дети были тогда уже, конечно, взрослые дяди, тети. Вот. И у них была вот эта вот какая-то такая вот... Бабушка была главой. Ну, дедушки не было, он рано ушел, меня, ну, то есть я его не застала. И бабушка была главой, и дети очень сильно ее любили. То есть все. И она их вот прям вот собирала всегда в кучу. То есть они всегда были рядом. Вот, к сожалению, когда она умерла, как-то все развалилось, и стали между собой все это разбегаться, как тараканы по своим углам. И, в общем-то, ну, вот мне это нравилось, то, что бабушка именно вот с детьми все время была. И, видимо, от нее это много я взяла. Ну, как-то вот так вот.
Галин, вот вы сказали, что ну, такое влияние на вас оказала бабушка. И про Бога вопрос она решила ложкой по лбу и вокруг себя собирала семью.
Хорошо, что не вилкой.
Вокруг себя собирала семью, да. Вот что такого вот особенного должно быть в бабушке? Вам же тоже когда-нибудь выдадут все-таки ваши внучки?
Да, я надеюсь. Ну, у меня вообще бабушка была суровая. То есть вот она вот, ну, вот эти вот ее какие-то видения, она была прямая, то есть она без всяких там сказочек и песенок, она все четко объясняла. Вот это да, вот это нет. Не знаю. Какая я буду бабушкой, я не знаю. Вот, мне кажется, я буду баловать внучку, вот, и, может быть, мне даже будут ругать за это, но вот как-то хочется...
Обязательно чтобы... будут.
Костя знает.
Да, хочется как-то вот прям, ну, то есть, чтобы мне все-таки доверили, а, ну, я иногда думаю, ну, как так, я же все-таки троих детей воспитала, ну, как можно мне не доверять ребенка, ну, я не знаю. Ну, вот пока вот жду, пока не могу сказать, какая я буду бабушка.
Ну, вот, когда узнаете... Мы вас снова позовем в программу и обсудим это с нового ракурса.
Хорошо.
Спасибо огромное. Галина Яропетова, исполнительный директор социального центра святителя Тихона при Донском монастыре, была сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо за искренность и теплоту. В студии были Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо, что пригласили.
«Светлый вечер» на радио «Вера».